Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христианская свобода, в чем она? Почему христианство часто связывается с аскетизмом, строгой самодисциплиной? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача евангельских христианок. Сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже тоже, как обычно, пастор Московской евангельской церкви Благодать Божия Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, сегодня мы решили поговорить о свободе. Друзья, пишите нам в комментариях к трансляции, как вы думаете, в чем заключается христианская свобода? В чем заключается христианская свобода вообще? Возможно ли она? И что это такое? Давайте попробуем сегодня с вами поговорить об этом. Сегодня у нас главный специалист по свободе. Вот. Свободный пастор свободной церкви.
В свободном городе.
В свободном городе, да. Так, значит, что лично для тебя означает быть свободным? Быть свободным для тебя — это что? Объясни мне.
Ты знаешь, хотелось бы более узконаправленный вопрос получить, потому
что... Не получишь, ты, знаешь, получаешь те вопросы, которых ты заслуживаешь.
Потому что слишком широкий вопрос, и я могу в любую сторону... Свободен выбирать профессию, свободен, значит, выбрать, где я проведу вечер с женой, там, и так далее.
То есть, как ты реагируешь на любую несвободу?
Очень плохо. Очень плохо реагирую, и даже если она скрыта под религиозной формой, под религиозной маской, я очень плохо всегда реагирую. И когда меня заставляют что-то делать, и когда я вижу, что других заставляют что-то делать, очень негативно, и, значит, такая оскомина уже набита, жду, когда это пройдет, когда с кафедры звучит: «Вы должны, вы обязаны».
Но мы же должны, и мы обязаны.
Да, да, именно вот это меня и волнует, и я переживаю, потому что получается, что мы обязаны... должники или должностные обязанники. Вот как-то так вот получится, что христианство, вот ты попадаешь в христианство, и ты становишься сразу должен и сразу обязан. Говорят, в Японии очень не любят вот этого долженствования или обязательств, потому что на них, когда они вступают во взрослую жизнь, сразу ложится очень много обязанностей, которые они выполняют, и поэтому, когда дополнительная какая-то еще появляется, они очень негативно воспринимают. Вот это такое ощущение, что в христианстве мы, как вступаем в христианство, мы только должны и обязаны, и вот ответственны и перед всем миром, и перед пастором, и перед собой, и перед семьей, как кто скажет, а как кто посмотрит, а вы Христа опозорили перед всеми. И это очень, очень обременительно для меня. То есть я негативно, вот лично я так воспринимаю.
Угу. Слушай, знаешь, я недавно слушал несколько проповедей, и вот проповедники, как вот, знаешь, как под копирку один говорит: в нас нет ничего хорошего. Мы вот грешники, недостойны благодати, и в принципе, вот чисто богословски я с ними согласен, да, вот грешники, мы действительно недостойны благодати. Благодать, в общем-то, она и поэтому и благодать, что мы недостойны, в общем, да, что она не на достоинство наше самостоятельное.
Можешь я тебя, можно да. Я сейчас сразу перебью? Я хочу, чтобы у слушателей и у нас было четкое понимание, что такое благодать. Благодать, если вот вы просто посмотрите, пожалуйста, перевод греческий, это доброе, хорошее расположение кого-то к кому-то. И оно зиждется не на заслуге. Оно априорно, бездоказательно, то есть оно не может быть заработано. То есть в этом смысле, когда нам мы говорим незаслуженная благодать, мы как будто говорим масло масляное.
Ну да, это действительно.
Потому что если это благодать заслуженная, то это называется это называется корысть. То есть ты заслужил мою благодать.
Благодать мы трактуем как подарок. Подарок может быть заслуженный, может быть незаслуженный. Поэтому мы воспринимаем, что он как бы некий благодать, это подарок нам. Я слышал прямо такую формулировку. Это подарок нам от Бога.
Да, я понимаю, откуда ноги растут. Я знаю, как зиждется это богословие. Это то богословие, которому изначально нас научили. Но посмотрите, как меняется текст Писания, как только вы вставляете то значение, которое используется в греческом языке этого слова. Просто обычное значение, без нагрузки богословия. вы увидите, как ваше богословие сразу поменяется. И поэтому вот когда мне говорят, что незаслуженная благодать, мы не заслужили, да мы не должны были заслуживать ничего. У нас нет такой задачи что-то заслужить, нас уже любят. И вообще вот это вот, получается, что вот эта вот линейка, или, я скажем так, сценарий мышления, он очень негативно сказывается на проповедниках. Мы как будто попадаем в колею и выбраться из нее не можем. Эта колея называется «мы грешники, ничего не заслуживающие». То есть вот этот сценарий мышления. Подождите, мы что, заслужили, что мы появились на свет? Мы заслужили, что мир удобен для нас? Нет. Мы опираемся на то, что Бог нас любит. Это вообще основа всего. И по ходу, насколько я понимаю из Писания, его любовь не надо заслуживать. Вот не надо от слова совсем. В ответ на любовь надо что-то делать, а не заслуживать ее. Как только мы начинаем заслуживать любовь, как только мы стараемся обратить его внимание на себя, то мы попадаем в ту же ловушку, что и фарисеи. И это самая большая несвобода – пытаться заслужить Божье расположение. Это самая большая несвобода, это самая большая религиозная ошибка. И она, как у современных церквей, как у фарисеев была, и до них была, и после нас будет. Потому что это странным образом мы считаем, что вот мы должны заслужить его любовь, мы должны заслужить его расположение, мы должны заслужить хорошую отметку. А насколько я понимаю, представляю себе Писание, свобода заключается в том, что нас уже любят, и мы свободны ответить на эту любовь.
Угу.
И в этом самая большая вот свобода для меня. Ну, отвечать на любовь или не отвечать. Вот, и вот это наш выбор. В этом мы свободны. Но как только я начинаю заслуживать его любовь, как только я говорю себе, я ничего не значащий грешник, я не заслуживаю эту любовь, значит, я должен ее заслужить. А если я не заслуживаю, я ее буду заслуживать. И все, это путь в никуда, это путь к фарисейству. Если до сих пор такие сценарии мышления пасторами двигают, да, и проповеди в этом направлении читаются, то на людей обязательно сказывается вот такое мышление. Все говорят, законничество плохо, но тем не менее, если с кафедры дается мысль, что мы что-то должны заслуживать, то мы так действуем. Мы говорим, не, мы не законники, но мы поступаем по закону, потому что надо заслуживать. Вот, и вот это точно не свобода, это точно не христианская свобода. О ней в Писании, если и говорится, то только в негативном смысле, насколько я представляю себе Писание.
Ну, видишь, я к чему? Я как раз не к тому, не к благодати, которую мы должны заслужить или не заслужить, да, а к тому, что есть такая установка, что человек – это что-то такое мерзкое, вот, и в нем нет ничего хорошего. И вот как бы все, что у нас есть хорошего, это, ну, грубо говоря, я согласен, что это действительно заслуга Божья, спасение наше, да? Но, ну, на секундочку, мы же творение Божье, нет?
Мы мало того, что творение его, мы его образ и подобие. А я просто, ну, думаю, надо всем подойти к зеркалу и внимательно себя рассмотреть. Волосы, глаза, губы, зубы – это прекрасно. То, что Господь сделал, это прекрасно. Если говорится о внутренней составляющей, то это тоже какая-то чрезмерная крайность, потому что человек способен как на жуткие гадости, так и на совершенно потрясающие душевные порывы. И то, и другое в человеке сокрыто. И в то, и в другое в человеке действует и движет его. И, в общем-то, это большой выбор. Мы в этом как раз свободны. Но если мы забываем о том, что в нас есть и добрые желания, то мы как будто вот эту добрую половину себя отсекаем, и остается какая-то страшная, полускрюченная, гнилая половина, которая досталась нам. А вот та, которая в нас живет и требует чего-то доброго, хорошего, мы ее пытаемся не замечать, потому что богословие нам запрещает замечать. Я с тобой полностью согласен. Если вот много-много раз говорить человеку, что он свинья, он начнет хрюкать. Если с кафедры говорится, что мы грешники, ничего не стоящие, и мечтаем только о плохом, мы начнем мечтать о плохом. Мне кажется, человечество действительно развращено, но не настолько, как об этом говорят, потому что и в разных людях ты встречаешь разные добрые душевные порывы. И, в общем-то, и в мирских людях мы сталкиваемся. Мы, кстати, с этим и в Писании сталкиваемся, что мирские люди или неверующие люди оказываются на поверку очень даже неплохими людьми. Вот в книге Иова он вроде убегает, пророк Божий, минуточку, убегает от Бога, а люди, которые на корабле... Иона, да, Иона, да, убегает от Бога, а люди не могут его выбросить, не могут поступить плохо по отношению к тому, кто виновен. Они даже по отношению к тому, кто виновен в буре, не могут поступить плохо, потому что они люди. И в этом смысле... Такое заявление с точки зрения там, богословия, как ты сказал, там, теоретического, я давать так, теоретического богословия, сухого, наверное, да, надо это помнить, но если мы постоянно говорим людям о том, что они ничего не стоящие грешники, это какой-то трэш.
Угу. Я к чему? Я к тому, что мы все время говорим о свободе, но не парадокс в том, что мы часто говорим о том, как несвободные люди.
Да.
Да, вот о какой свободе мы мечтаем, да? Потому что есть два ответа, да, и как обычно, честный и правильный. Да? Честный и правильный, что о свободе во Христе. Мы все знаем вот эти правильные ответы. Знаешь, такое впечатление, что мы все время держим либо испытание перед крещением, да, чтобы мы знали все правильные ответы, вот, но при этом, собственно говоря, это не гарантирует, что в твоей жизни произошло духовное возрождение. Просто знаешь правильные ответы. Вот. Либо это все время какой-то урок воскресной школы. Да?
Но мне кажется, знаешь, Игорь, мне кажется, в этом как раз большая доля несвободы. То есть я вот сейчас вспоминаю, мы же к свободе призваны, да, угу. Один из самых таких серьезных лозунгов к свободе, братья, мы призваны, и там вот дальнейшая часть, о которой мы с тобой еще поговорим, обязательно об этом, но вот избранные к свободе поступают как несвободные, и в чем это проявляется? В том, что нас заставляют делать добро.
Угу.
Как будто бы мы не способны выбрать это добро. То есть вот реально, вот, а кто тебе сказал, что ты способен выбрать добро без пастора? А кто тебе сказал, что ты способен выбрать добро без указания? Но подождите, если я по указке делаю что-то хорошее, то это не я делаю, а тот, кто меня заставляет, делает моими руками.
Но, скажем так, расколотость, раздвоенность, да, человека в греховной плоти, Павел об этом пишет в Римлянах, да, то есть вот желание добра есть во мне, чтобы делать того не нахожу, да, он пишет о метаниях, которые, собственно, есть у грешного человека, да, сам он не может противостоять.
Это большой греху. Вопрос, о каком периоде он пишет, это тоже, да, я до сих пор, есть ряд теологов, которые полагают, что это о прошлой жизни. Хотя практика обычной жизни показывает, что это, в общем-то, нормальное состояние, когда человек бывает и такое, когда человек хочет выбрать хорошее, но выбирает плохое. Но это уже не свобода с другой стороны. Свобода – это как раз свобода выбирать то, что ты хочешь. Но если ты хочешь, а не выбираешь этого, а ты, например, хочешь хорошее, а не выбираешь, значит, ты не свободен в этом. И вот здесь тоже задуматься, если ты ищешь свободу, значит, тебе нужно освобождение. И это уже, знаешь, там, свобода от негатива. Uh-huh. Все зависимости, они вот на этом зиждятся. Мы хотим освободиться от них, хотим от них быть свободными, чтобы они нами не управляли. Это тоже такой момент очень важный и правильно подмеченный.
Ну что ж, друзья, мы пробуем сегодня размышлять о свободе, вообще о христианской свободе. Что это такое? Почему у нас часто христианская свобода связано, вот мы, когда мы говорим о христианине, мы это связываем с набором правил, которые он должен выполнять, с церковной дисциплиной, которую он должен следовать, да, с тем, что он должен делать. Да. В чем тогда свобода человека? Как мы можем быть свободны? И понятно, что вот, есть, да, такой стандартный ответ, что как бы Христос освободил нас от греха, да, вот, к какой свободе вот, мы призваны. Сегодня мы попробуем поговорить об этом. Друзья, вы можете поддержать нас, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вы также можете нас поддержать материально. Вы можете найти в описании к этому эфиру ссылочку. Кликайте по ссылочке, проходите по ней, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, которую вы можете и хотите пожертвовать на поддержание проекта «Погружение», например, 100 рублей — это 1000 новых просмотров. Поэтому, друзья, этим самым вы поможете продвижению. И тем самым, собственно, наша задача, наша миссия — проповедовать Евангелие и говорить о христианских ценностях и о реалии христианской жизни, реалии христианской жизни. И для нас это очень важно. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылка в описании к видео, в описании к эфиру. Продолжаем мы говорить с пастором Петром Морозовым о христианской свободе. Знаешь, я вчера проводил, как это у нас называется, библейский разбор, вот, то есть размышления на Священном Писании церковное. Мы говорили про 5 главу Марка, исцеление гадаринского, гергезинского и так далее. Да? В разных Евангелиях эта страна немножко по-разному называется, да. Значит, гадаринского бесноватого, это исцеление дочки Иаира, воскрешение дочки Иаира и исцеление женщины, страдавшей кровотечением много лет. На самом деле, три истории про воскрешение. Да? Все три человека, по сути, были мертвыми. Ну, почему были мертвыми? Потому что гадаринский бесноватый был, жил в гробах, это прям прямая метафора смерти. Да? Ну, в гробах имелось в виду, что это пещера, которую выдалбливали, чтобы хоронить там покойников. Да? И вот, собственно говоря, человек бесноватый, психически больной, собственно, мог найти одно место, только там жить. Да? И, собственно, отвергнутый обществом, его цепями значит, пытались сковать, он их рвал. Вот. Женщина, которой 12 лет, там, кровотечение ритуально нечистое, к ней нельзя никто, она никому не могла прикоснуться, никто к ней не мог прикоснуться, она была вне общества. Тоже, по сути, похоронена для общества. И прямое, в общем-то, смерть дочки Иаира. И вот Христос воскрешает трех людей. Да? Я задумался о том, что гадаринский бесноватый, это, видишь, для меня это такая метафора греха, который искажает образ Божий. Изначально вот этот образ есть в человеке. Да? Грех он искажает, и Христос восстанавливает этот образ. То есть он сидит, и люди не узнают его. Он спокойно говорит с ними. И он потом их, собственно, в Дикаполис посылает. Он у нас переведен как Десятиградие, да?
Дикаполис, прекрасно.
Да, ну, греческий Дикаполис, да. 10 городов, 9 городов по одну сторону Иордана, и всего, значит, один город по другую сторону Иордана. С той самой стороны, с которой прибывает Христос и апостолы, mm-hmm. да? Там люди, в основном язычники живут, да? Это в общем-то, скажем, греческого происхождения, да, значит, разводит, торгует нечистыми животными, все как вот, ну...
Все как у людей.
Все как у людей, все как не надо, да?
Но не по-иудейски, в общем.
Да.
Не по-иудейски.
И Христос приходит туда. Вот и вопрос все время у меня, чего он туда пошел? То есть вот можно было бы дойти, скажем, по этой стороне Иордана, да, до Галилейского моря, куда он, собственно, потом приходит, да? В общем, до Иаира, именно, скорее всего, там в районе Капернаума, да? Он в Капернаум идет, скорее всего, да? И вот вопрос очень интересный для меня, да, о свободе Христа и о той свободе, которую получают люди. Три свободы, да? Свобода от... ну, грубо говоря, от одержимости, да, от греха, который он дарует гадаринскому бесноватому. Свобода женщины, которая впервые вздохнула и вдруг почувствовала себя человеком. Вот теперь она может прикасаться. Она же прикоснулась и сделала нечистым раввина, по сути. К его одежде прикоснулась. И, собственно говоря, девочка, которая... Там написано, там очень интересно, она начала ходить, скорее всего, она начала бегать. Да, потому что все удивились, ну, она была мертва, она должна быть, ну, даже если это сильная болезнь, то есть у нее нет сил. И она как ребенок начала бегать, радоваться. И вот я думаю, что вообще, о какой свободе нам говорит Писание?
Оф, ну, мы настолько, Игорь, с тобой погружены в нашу субкультуру, что для нас свобода, она обусловлена только теми словами, которые вот Павел написал. Вот как-то вот, вот так вот мы видим это все. Свобода от закона или свобода от наших грехов, да. И как-то мы не видим, не замечаем, что принес Христос свободу вообще достаточно от многих-многих вещей, которые нас могут, ну, которые нас могут делать несвободными. Один из самых больших несвободных моментов, который есть у этого мира и который вот нам приносит свободу, это страх смерти.
Угу.
Люди боятся умирать, люди боятся смерти, поэтому они насыщают свою жизнь разными событиями, разными делами, максимально пытаются вот эту жизнь наполнить, чтобы не думать, не вспоминать, хотя смерть торжественно поглощает всех знаменитых и не очень. Вот, в этом смысле он приносит свободу. Свободу от болезней, да, от, мы можем быть свободными от этого, и, конечно, свободу от безумия или одержимости, да, от того, чтобы нами не управлял тот потусторонний мир, в который, к сожалению, многие не верят, да, вот, ну, или к радости, не знаю, как уж лучше сказать. И я думаю, что, да, ты затрагиваешь те области свободы, о которых, вот, ну, можно говорить много. Все-таки мы говорим о свободе человека, который, вот что такое во Христе свобода, да, как ей распорядиться, ну вот я получил свободу, вот, да.
И, что такое вообще христианская свобода?
Да, что такое христианская свобода? Потому что, когда мы попадаем в христианство, это больше похоже, ну, вообще все представления о христианстве, это больше об аскетизме говорится. Причем люди серьезно воспринимают религию только тогда, когда есть какой-то определенный уровень аскетизма. Вот есть аскетизм, значит, я буду уважать эту религию. Нет аскетизма, но это несерьезно. Ну, хорошо, а ты готов последовать за Христом? Ну, знаете как, на подвижничество я не готов, говорят люди. Вот. И поэтому не следую. Слушай,
ну, гимн поем. Все Иисусу отдаю. Я все время, когда его пою, думаю, вот интересно, мы действительно осознаем вот те слова, которые вот поем, да?
Вот. Ну, в общем-то, понимаешь, какая штука? Получается, что с одной стороны, аскетизм уважается, но он не воспринимается лично для себя. Есть подвижники, пусть они идут, да, а я поэтому не пойду. Но когда говоришь человеку, что понимаешь, что вот аскетизм это не обязательно, что, в общем, это твой выбор. И вот тогда человек начинает думать, и выбор оказывается, или вот возможность выбора, как, собственно, твой любимый писатель говорил, это и есть самая большая вот проблема для людей. Они готовы в любую несвободу пойти, лишь бы только не выбирать, лишь бы только не остаться свободными. То есть есть определенные правила в церкви, давайте будем их выполнять. И не то, чтобы этого достаточно, а так легче жить. Так думать не надо, так не надо нравственно мучиться, нравственно переживать, видеть свою слабость, видеть вот в этих своих выборах свое несовершенство. Зачем это видеть, если ты можешь определенный набор правил выполнить и не замечать своего несовершенства? И поэтому свобода как таковая в христианстве, она не воспринимается как что-то хорошее. Нет, они все говорят хорошо, но она не воспринимается как что-то хорошее, потому что обязательно нужен определенный набор правил, традиций, и, к сожалению, они у нас есть. Правила и традиции, которые скрывают от человека его настоящую сущность и его настоящее состояние. А вот когда человек остается свободным, и когда вот он остается перед выбором, ну, я сейчас так тебе скажу, вот и вот сложный выбор у молодого человека. Что ему сделать? Неважно какой. Он обращается к пастору, и пастор ему говорит, как хочешь, так и поступи. Угу. Он говорит, нет, а Бог что думает? А Бог тебе говорит, что тебе нравится, то и сделай. Подождите, он меня не накажет? Не, мы не знаем, все зависит от того, как ты выберешь. А что выбрать, чтобы не наказал? И люди начинают уже вот эту свою часть, которая им дана, они собираются перекладывать на Бога, на пастора, на традиции, чтобы только не нести ответственность за свои ошибки. Но мне кажется, что свобода нам еще дана для того, чтобы мы наделали этих ошибок и увидели. То есть мне кажется, что не делать ничего, а когда мы прячемся за традициями, когда мы прячемся за решениями других людей, это называется ничего не делать, ничего не принимать, да, то мы так и не научимся выбирать между добром и злом. Когда Павел писал, что чувства навыкам приучены, вот как люди это воспринимают? Мы все время делаем хорошо, и поэтому у нас навык все делать хорошо, и поэтому мы все правильно. То есть мы не ошибаемся, потому что мы всегда правильно поступали. Но мне кажется, это не об этом речь. Вот. И в смысле навыком самостоятельного принятия решений, самостоятельного выбора. Мы так учимся. На своих ошибках и на своих победах. Мы поступили плохо, мы что-то получили, мы раскаялись, мы увидели, как это. Но если мы не поступили плохо, ну, то есть и сделали, как нам сказали, ну, это не наш выбор. И очень часто мы прячемся за решением, за традициями, за правилами, за решениями других людей. И, в общем-то, сверху получается все красиво. Но внутри человек так и не научился выбирать. Внутри он так и остался несвободным. Он зависит от того, что скажет пастор, он зависит от того, что скажет, там, не знаю, другой человек. И самостоятельно он так и не попробовал пожить и самостоятельно принять решение. Вот. А самая большая несвобода, насколько я понимаю, это зависимость от других людей. И если бы он мне этого не сказал, я бы никогда так не поступил.
Слушай, а почему она появляется? Почему появляется вот эта созависимость от мнения другого человека, да? От его поступки, вообще от его, ну, скажем, взгляда на меня, да?
Мы социальные люди, ну, как говорят, социальные животные, но мы все-таки в социуме живем. Мы, это заповедь большая, плодитесь и размножайтесь, и осталось только воспринять это как создавайте общество, в котором вы живете. Создавайте, регулируйте его, живите в этом обществе, развивайтесь. Поэтому, конечно, мнение близких нам людей, вообще людей очень важная часть нашей жизни. Нельзя сказать, что мы полностью свободны от этого. Это важно. Но где-то наступает грань, когда мы становимся, как ты сказал, созависимыми от мнения других людей. Угу. И здесь вот эту грань очень четко надо определить, когда мы перестаем... Да, и вот здесь вот очень в церкви очень это хорошо воспроизводится. Сейчас объясню, почему. Смотри, у нас есть... Яркая фраза у апостола Иакова о том, что там, значит, про наши страсти сказано-то, запамятовал. В общем, внутренние желания в церкви не в чести, потому что апостол Иаков написал, откуда у вас вражды и распри? Не от вожделения ли ваших? Да. И мы, значит, внутренние желания табу, нельзя. И мы от вот эту... ту внутреннюю хорошую часть себя, которая есть в нас, мы начинаем отрицать. Мы ее отрицаем, эту хорошую часть, вместе с плохой, естественно. И тогда на что нам ориентироваться, если мы не можем ориентироваться на внутреннее желание? На мнение других людей. А в церкви мнение других людей – это хорошо, это мудро прислушиваться к мнению других людей. Но без внутренних желаний, без внутренних побуждений мы становимся, вот, как ты сказал, созависимыми. И в церкви это очень быстро развивается. Значит, с кафедры говорится, что вожделение ваше, значит, все внутреннее ваше заприте, замкните, это все плохо. А на что же тогда опираться? А вот на мнение пастора, а вот на мнение еще того человека. И человек остается без внутренней самости. И он начинает быть зависимым от мнения других людей. А как он скажет? А что подумают? А что скажут? И это самое страшное, что может произойти. В семье, семьи, получается, огромный стресс получают, когда они начинают взаимоотношения строить из того, как их оценивают в церкви. Как их оценивают в церкви другие люди, такие же грешники, как они. Это потрясающе. И я думаю, что некоторые проблемы именно поэтому и произрастают в семьях, потому что они не опираются на свой выбор, на свои самостоятельные размышления, на общение, а на то, что скажут, глядя на них. И это тоже определенный такой, определенная несвобода, которая мешает людям жить и развиваться. Ну, мне кажется, так.
Смотри, знаешь, о чем еще я думаю? Почему часто... Да, я не всегда говорю, и не во всех проповедях, не во всех служениях, не во всех общениях, не во всех мнениях, даже душепопечителей или пасторов, но людей часто подсаживают на чувство вины. Да, обычно продемонстрирую, да. Посмотрите, Христос, как Он поступал, да. Вот Он, значит, на крест пошел ради нас, да. И он решил создать, значит, церковь. Но мы не такие, какие он нас задумал. Ну, я утрирую, да? Ну, примерно вот такое послание.
Ну, да? Первая часть, она очень распространена. Я сам часто по молодости ей пользовался, особенно когда не подготовишься к проповеди нормально, то вогнать людей в чувство вины, там, да, сказать, что мы все такие поганцы, вот, и, а он такой хороший,
почему
добрый.
Почему это настолько стал излюбленным приемом в христианской проповеди? Да? Я, знаешь, я просто, знаешь, такой над собой эксперимент провел. Я решил посмотреть проповеди, реальные проповеди отцов церкви. Да, да, они много говорили, обличали мир. Да? Но вот... сказать о том, что они там обращались к церкви. Да, они говорили про ереси, да? Там святой Ириней Леонский, соответственно, против ереси и так далее. Да? А, значит, но там у Иоанна Златоуста, там у Василия Великого, тот же Фома Кемпийский о подражании Христу, они все время говорили, вот как бы давали ориентир, но этот ориентир, мы обычно даем ориентир, и говорим, ну, мы не такие. И вот это ужасно. Надо покаяться и стать такими. То есть почему мы выбираем этот путь? Ну, и мы, я имею в виду, часто проповедники, да, пасторы.
У меня есть еще стойкое ощущение дежавю. Единственное, я вот первый раз тебя вижу таким тихим и домашним. Все время ты погромче, погрессивнее, да. Здесь меня пугает немножко. Но у меня есть ощущение дежавю, потому что, мне кажется, мы уже говорили о определенных сценариях мышления. А я сейчас скажу, откуда они появляются.
Пытаются... Да, для меня это, я хочу сказать, для меня это проявление несвободы.
Да, да, да.
Навязывание вот этих определенных сценариев, да.
Или клише.
Или клише, да, на людей.
Да, то есть получается, что у нас в Библию все отрывки Писания, все разнообразие Библии можно загнать в 13 или в 11 сценариев. Ну, сколько у нас вообще сюжетных линий есть? Ну, как говорят, что 13, кто-то говорит чуть больше, кто-то чуть меньше. Вообще вся литература, она зиждется там... Да.
Борхес говорил, что 4 вообще сюжет.
Да, да, то есть... Хорошо, давай сделаем 13 сценариев. Окей. Есть такое ощущение, что у нас есть 13 сценариев мышления. То есть если мы загоним в какую-то из формулировок любой отрывок из Писания, то мы попадаем и дальше уже под понакатанный, как в колею. Из всего разнообразия характеров, из всего разнообразия ситуаций, у нас есть несколько сценариев мышления. Я грешник, я плохой, Бог хороший, добрый, а мы такие несостоявшиеся и несостоятельные. И мне кажется, что когда мы вот попадаем вот в такую сценарную ловушку, мы не свободны. Мы делаем людей несвободными, мы учим их несвободе. И в этом смысле я думаю, что вот этот вот сценарий учителя, который всегда прав, это и есть самая большая несвобода. В каком-то смысле Иисус предупреждал нас и говорил, что один у вас учитель. Но в том смысле, что один безошибочный. Все остальные просто люди. Они, может быть, чуть больше знают, но у них свои уроки, они свои проходят.
Ну, он имел в виду, да, вот, раввинистические, да.
Да, то есть и в этом смысле...
Поиск людей постоянно вот идти к раввинам и узнать все сценарии жизни.
Мой преподаватель говорил так, читайте Писание с разными людьми, причем читайте так, чтобы они задавали вопросы и высказывали свое мнение. Это вас сильно обогатит. Подожди, учитель. Это Марк Мур, да? Я говорю, Марк, подожди. То есть мы должны читать, чтобы мы обогатились. Он говорит, ага, нет, не чтобы вы их обогатили, чтобы вы обогатились. Ищите, ищите аудитории, разные аудитории, которые вас будут обогащать новыми взглядами. А у нас получается, мало того, что у нас есть новая субкультура, в которой мы читаем, да? У нас есть субкультура преподавания и субкультура внутри церкви. И вот эти определенные сценарии мышления, которые уже заложены, и определенные правила толкования заложены. И так как мы боимся идти читать Библию с разными людьми, ну и не боимся, у нас нет возможности, хорошо, давайте по-хорошему поговорим, просто мы не читаем. Или мы, когда идем читать Писание с кем-то, мы точно знаем, как правильно донести, но не слушаем, что нам говорят, и это беда. Потому что мы уже и тех людей делаем хуже, чем сами. Мы им навязываем вот эти правильные объяснения Писания. А те люди тоже придут, нет-нет, мы знаем, как правильно. А насколько я понимаю, церковь существует 2000 лет, чуть больше. И за 2000 лет все время читаются разные проповеди на одни и те же отрывки. Значит, Бог способен через каждого человека дать что-то новое, чтобы обогатить церковь. через каждого человека что-то новое через каждого человека. Бог многогранен, и Он готов своим духом открывать что-то еще, что церковь не получала до этого от этого отрывка. И когда мы навязываем, как преподаватели, свое мышление ученикам, мы их делаем несвободными. Свобода в том, чтобы они научились видеть Писание, задавать ему правильные вопросы и получать те ответы, которые они хотят получить. Потому что еще одна несвобода, да, в церковь ты приходишь и за ответом на свои вопросы, а тебе отвечают на те вопросы, которые ты не хотел задавать. Но тебе говорят, вот, а я хотел по-другому, а получил это, да, как в той рекламе. И это тоже как-то не свобода. Чтобы
на быть... это у нас скидки нет, да?
Да, да. Чтобы быть свободными, нужно перестать учить, начать учиться. У своих прихожан начать учиться у своих друзей, у тех людей, кому вы ездите проповедовать, с кем изучаете Писание, учитесь у них тоже, обогащайтесь. Делайте себя более полноценными. Не думайте, что вы только вы самые правильные. Я знаю, как называются люди, которые думают о себе, что они больше всех и лучше всех, и самые правильные. В Писании у них есть название четкое – фарисеи. Да, и если вы такие, если вы думаете, что только у вас правильное богословие, только вы все знаете об этом отрывке, и больше ничего никто уже не добавит об этом отрывке, можете себе повесить на лоб.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, мы очень сильно демонизируем фарисеев. Я понимаю, о чем ты, да, но все время вспоминаю книжку, которую так, не так давно прочитал. У нас есть обзор даже про эту книжку, да, про фарисейство как раз. Неумышленное фарисейство.
Да. Хочешь пару добрых слов о фарисеях?
Да, и ты знаешь, я несколько раз в Евангелии встречал, что когда Христос им отвечал, когда они открыты были, они говорят, истину ты говоришь, учитель. Да? Причем они не флиртовали как бы с ними словесно, да? Они не пытались заискивать перед ним. Да? Они действительно были удовлетворены его ответами, потому что он как-то попадал в их систему координат, да? Благочестивого учения, да, с одной стороны. А с другой стороны, знаешь, когда ты говорил, я вспомнил, мой преподаватель по риторике, все время нам твердил, он говорит, для того, чтобы усвоить свой материал, достаточно ответить на вопросы аудитории.
Да, согласен с ним полностью. Но поддержу тебя и добавлю свои 5 копеек в поддержку фарисеев. Старый добрый Баркли, уже оскомину набивший, все-таки и в нем я нахожу, что интересно. Недавно мы разбирали как раз разговор Никодима с Иисусом. Никодим у нас не просто фарисей.
Ну да.
Он
член Синедриона.
И Баркли дает очень интересный комментарий.
Именно в этом смысле Павел себя называет фарисеем из фарисеев, близок к Синедриону.
Да. Значит, смотри, очень интересный разговор у них состоялся, и он говорит, есть вот простой комментарий, что его просто не понимает Никодим, а есть комментарий, говорит, что есть вот такое представление, что это разговор двух умнейших людей, которые образным языком просто Никодим пытается ответить, что он в данной ситуации, в настоящий момент, не способен поменять свою жизнь. То есть он говорит, должен родиться свыше, а Никодим отвечает, умный Никодим отвечает, не понимаю, как мне залезть в утробу матери опять? И ты тогда начинаешь понимать, что умнейший фарисей пытается объяснить ему, понимаешь, я в таких условиях, что я сейчас так вот, прям как ты говоришь, изменить свою жизнь. То есть родиться свыше, для них это тоже было понимание, то есть понятное. Ну, то есть это не тема нашей беседы, но все-таки...
если
то говорить... То есть подтекст есть такой, что он говорит ему, я сейчас не могу.
Да, есть, опять же, еще одного фарисея можно защитить, Иосиф из Аримафея, Осборн, автор книги «Неумышленное фарисейство», говорит о том, что когда... Вот он в нашем смысле, в котором мы говорим, да, фарисей, это самый плохой верующий, да, конформист, не пошедший против Синедриона, да, все вот такой вот, никакой верующий, да, какие-то декларативные вещи, да, он соглашался, соглашательством занимался, тайно приходил ко Христу, боялся мнения других людей.
Тайный последователь Христа, это вообще у нас табу.
Да, это все, это уже все, это диагноз, да, и вдруг Бог избирает Иосифа из Аримафеи тогда, когда все отказались. он не боится идти, он берет и забирает Христа и хоронит его в своем гробу, да, который сам...
То есть мы понимаем, что на самом деле твои слова дошли до слушателей. Не все фарисеи, не все так плохо с фарисеями, ну, да. Но тем не менее, хочется сказать, что вот эти яркие проявления, они проявления несвободы. Самая большая несвобода, снова хочется повториться мне, она заключается в том, что мы заслуживаем любовь, пытаемся заслужить ее. И это ставит нас в рамки определенные. То есть мы не свободны. А Христос говорит, что Бог нас уже любит, что мы уже можем поступать как свободные, жить как свободные люди, выбирать как свободные.
Свободу часто мы понимаем делать то, что хочется. Ну, то есть к тому, чему лежит душа. Смотри, я сейчас объясню, да. Выбирать тот вуз, не который выбрали родители, а который выбираю я, который хочу я, да. Выбрать ту девушку, не которую, значит, выбирают родители, а которую люблю я, и так далее, да. То есть вот идти... Значит, сейчас есть такой оскомину тоже мне набивший, я терпеть не могу, и следую за своей мечтой, понимаешь? Если я пойду за своей мечтой, в общем...
Слушай, давай так скажем.
В чем, смотри, в чем свобода, да, отличается вот от безответственности и эгоизма?
Да, да, давай уж твоими образами говорить, мне они очень нравятся, они чисто житейские. Есть несвобода, которая называется «мой путь». Это отрицание всего того, что родители мне сказали, это отрицание того, что мне дает школа, это отрицание того, что...
В том числе
что,
и церковь.
Да, в том числе и церковь, и уже существующие институты. Ребята, это тоже несвобода. Вы не свободны принимать то доброе, что вам готовы дать те люди, которые о вас заботятся, которые вас любят, которые много лет проявляли к вам внимание и тратили на вас свое время. Я говорю сейчас, во-первых, о родителях. Вот просто для молодых людей это реальность простая. Никто на улице, никто из тех, кого вы считаете авторитетами, в вас столько не вкладывал, как родители. Это первые люди, к кому надо прислушиваться. Если вы их не слушаете, вы не свободны. Потому что если бы вы были свободны, вы бы их выслушали. У вас был бы выбор по-настоящему. А так вы лишаете себя выбора и свободы. Во-вторых, нужно все-таки устоявшиеся государственные институты чтить. Они же существуют не просто так. Школа, институты, я не знаю, там, работодатели, да, там какие-то государственные учреждения или там коммерческие предприятия. Они существуют. Если вы будете отрицать, и говорить, что они вам что-то навязывают, ребят, это тоже не свобода. Вы свободны принять эти правила, свободны отринуть эти правила. Но только в такой парадигме вы можете быть свободными. Свободны принять, свободны нет. Если вы не свободны их принять, значит, вы не свободны. И, конечно, церковь. Сегодня мы с тобой, в общем-то, подмечаем слабые места церковные, но мы это подмечаем не для того, чтобы сказать, что церковь – это плохо. Мы хотим, чтобы церковь стала лучше. И именно поэтому об этом говорим. И мы любим людей, которые в церкви. Мы поэтому, потому что их любим, людей, которые есть церковь, мы немножко расшатываем ту церковь, которая называется институтом, то есть традиции, правила устоявшиеся, которые можно пересматривать, да, исходя из того времени и контекста, в котором мы живем. Вот. Я не говорю сейчас о Писании и о заповедях, да, но все-таки институциональная церковь – это то, что мы пытаемся расшатывать. Но делаем это потому, что мы очень любим людей, которые есть эта церковь.
Слушай, я думаю, что все-таки расшатывать – это ты такой сильный термин сказал, да? Я имею в виду, что все-таки быть гибкими, понимая нужды людей и как бы понимая, что нужно сейчас людям, да? То есть вот как бы не ставим человека ниже там нужд вообще, как бы церкви вообще, да? Потому что человек – это и есть часть церкви, да? Понятно, что сегодня там придет человек и скажет, я хочу, чтобы у меня было несколько жен. Что ты ему скажешь, как пастор?
Ну, я поговорю с ним. Я найду что-то. Я думаю, что мне...
Ну, я вот к чему, да?
Я думаю, что мы обратимся к самому началу. Вообще, к самому началу обращаться хорошо, потому что мир настолько запутан, что иногда хочется вернуться к замыслу. Возвращайтесь к замыслу, вы увидите, как Бог мыслил и представлял себе наше счастье. Отрицая высшие авторитеты, мы отрицаем, собственно, и Бога. И в этом тоже большая несвобода. Бог дает нам свободу. Враг его не дает нам такой роскоши. Он помещает нас вне свободу. Он помещает в условиях, где не мы выбираем. Снова и снова хочется вспомнить про этого алкоголя.
Хотя кажется, что мы выбираем.
Да, кажется, что мы хотим этого, да. То есть нам сегодня мы уже сегодня все, уже оскомину набившиеся, в нас формируют потребности, в нас формируют желания. И рассмотреть это, и признать это, сказать, что, в общем...
Вообще, мне кажется, быть свободным – это непозволительная роскошь сейчас.
Ой, я думаю, что как раз сейчас именно время побежать к свободе. И эта свобода заключается не в том, что мы выбираем из того, что предлагают, а в том, что мы выбираем источники, которые нас формируют. И если мы отрицаем источники, которые уже давно существуют, там, семья, там, церковь, государство, то мы можем ошибиться очень сильно. Мы ищем, мы часто, бывает, не воспринимаем что-то хорошее. Свободный человек, он рассматривает, взвешивает, думает, спрашивает совета и так далее, и так далее, и так далее. Он свободен размышлять, у него есть время принять решение, и, в общем-то, он не отказывается от того, что принесет ему пользу. Несвободный человек и мыслит как несвободный, то есть у него есть только его, только правильная точка зрения, только определенные сценарии мышления, и только они правильные. И вот как только есть что-то такое, что заставляет меня отказываться от каких-то дополнительных вещей, которые могут меня обогатить, это уже тоже не свобода.
Подытожим, да, есть известная цитата Августина, да, в главном единство, во второстепенном свободу, во всем любовь. Вот как ты к ней относишься? И если сформулировать, от чего нас освободил Христос и в чем состоит вот коротко свобода христианина?
Ну, я отвечу стандартно, нас Христос освободил от греха. От греха,
да. Ты освободил нас от греха, да?
Да, и в чем христианская свобода? Даже свобода в том, чтобы не навязывать никому своего мнения. У меня, я свободен, и я могу никого не заставлять думать так, как я. У меня есть свобода принять его позицию, согласиться с тем, что он имеет право на эту позицию. Я могу с ней не соглашаться, но я свободен ее принять. Вот, и мне не нужно доказывать, доказывать, что я прав. Я знаю, что я прав, и мне этого хватает. И я свободен любить тех, кто со мной не согласен. Сегодня свобода – непозволительная роскошь, но мне кажется, что именно христиане, именно в церкви могут себе позволить эту непозволительную роскошь.
Если, да, подводить итог, то мне кажется, что когда мы смотрим на церковь через призму себя, то мы видим действительно сообщество несвободных людей. У каждого своя несвобода. Это не свобода, это опыт прошлой жизни, боль, там, страхи, которые мы несем, да, в свой опыт духовный. Да. Но самая главная свобода, которую вот мы получаем во Христе, это свобода, которая действительно от греха, как это ни парадоксально, когда вот Христос делает возможным мой выбор. Христос делает возможным мое служение другому человеку, которому я никогда не послужил, не захотел бы это сделать. Да? Вот я бы прошел мимо, я бы не увидел. Да более того, я бы не встретился с этим человеком. И вот эта возможность проявления свободы, уважения другого человека, при этом понимание, что я не буду потакать, скажем, его грехам, но при этом я не буду тыкать ему в лицо, да, но всегда могу помочь ему. Вот эта свобода в любви, которую проявляет Бог сегодня по отношению ко мне, когда я могу помочь, когда я могу увидеть настоящую нужду человека. И в этом, мне кажется, самое главное и самое важное благословение сегодня для нас, когда мы видим себя его глазами, стараемся, по крайней мере, это очень сложно, мне кажется, но когда мы можем действительно проявлять это по отношению к другому человеку. Петр Морозов сегодня был с нами, друзья. Каждый четверг 15:00 погружение. Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог помогает им их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.